Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Сотворение Одессы мамы. Программа о бандите Мишке Япончике, командире 54-го советского полка имени Ленина. О товарище Бабеле, о преступном мире Одессы и о том, как обстояло дело с преступностью у евреев. О ссоре, из которого, не ведая стыда, растут мифы. И, конечно, о Бене Крике. Сотворение Одессы мамы. К 90-летию гибели в зарослях кукурузы главного российского бандита Моисея Винницкого, чья земная жизнь закончилась 29 июля 1919 года. В качестве небольшого пролога начало рассказа Исаака Бабеля «Король». Венчание кончилось. Раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы велись по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами, заплаты из оранжевого и красного бархата. Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый как кровь, розовый как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося сладко воняющего человеческого мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 80-летняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. «Слушайте, король», — сказал молодой человек, — «я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Ханя с Костецкой». «Ну хорошо», — ответил Беня Крик по прозвищу Король, — «что это за пара слов?» «В участок вчера приехал новый пристав», — велела вам сказать тетя Хана. «Я знал об этом позавчера», — ответил Беня Крик. «Дальше». Пристав собрал участок и сказал участку речь. «Новая метла чисто метет», — ответил Беня Крик. «Он хочет облаву. Дальше». «А когда будет облава, вы знаете, король? Она будет завтра». «Король, она будет сегодня». «Кто сказал тебе это, мальчик?» «Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?» «Я знаю тетю Хану. Дальше». Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика», — сказал он, «потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и они все будут там, сегодня нужно сделать облаву». «Дальше». Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Бенни рассерчает и уйдет много крови. Так пристав сказал. «Самолюбие мне дороже». «Ну иди», — ответил король. «Что сказать тете Хане за облаву? Скажите, Бенни знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это непростая история. Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было 60 дойных коров, без одной? Тут все дело в налете. Всего год назад Беня написал Эйхбауму письмо. «Месье Эйхбаум», — написал он, — «положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, 20 тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это неслыханно, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением, Беня Король». Так начинается бабелевский рассказ «Король». Сотворение Одессы мамы. Наш рассказчик сегодня — историк Олег Будницкий.
Миф об Одессе маме — это 20-е годы. И мы, собственно, знаем творцов этого мифа. в этой когорте творцов место номер один принадлежит, безусловно, Исааку Эммануиловичу Бабелю. Я бы даже сказал так, что не Одесса создала Бабеля, а Бабель создал Одессу. Конечно, Одесса была городом своеобразным, конечно, она занимала такое особенное место среди российских городов, город интернациональный, многоязычный, в общем-то, такой немножко вороватый, как это бывает в портовых городах, с немножко другими понятиями о нравственности, скажем так, чем где-нибудь во глубине России. Город такой легкий, да, у Одессы была какая-то своеобразная репутация и до 20-х годов, но в моем представлении одесский миф сложился, точнее, был сложен именно в 20-е и немножко в 30-е годы, а потом уже, как устоявшееся такое явление, существовал в российской, советской культуре, скажем так.
Не причудно ли, что один человек, даже и столь потрясающе талантливый, как Исаак Бабель, мог создать миф о целом городе? Ведь, наверное, что-то этому уже способствовало. Ведь, наверное, почва какая-то была уже подготовлена для этой самой истории, да?
Не один, а целая когорта, вся эта одесская школа, да? Шире школы там и Паустовский, и Ильф и Петров, и Катаев, и далее люди, так сказать, менее звонкие и громкие в литературе. Но, конечно, Бабелю там принадлежит первое место, и, конечно, маленький рассказ «Король», да, сделал больше для сотворения одесского мифа, чем, я думаю, множество многотомных романов, о чем бы они ни были, если там действие происходило в Одессе. И в этом нет ничего странного и причудливого. Так вообще почти всегда бывает, между прочим, в истории. Современные мифы, как правило, у них есть творцы. У них есть творцы, и Одессе в этом отношении повезло. Был еще один такой южный город, мне гораздо более близкий, чем Одесса, по той простой причине, что я там родился и прожил много лет, это Ростов-Папа, да? Как бы две общеизвестные, в кавычках, столицы преступного мира дореволюционной России. Да и в советскую эпоху людям, проезжающим через Ростов, эти ворота Кавказа или отправлявшимся на отдых в Одессу, советовали присматривать за чемоданами. И уж во всяком случае не увлекаться ночными прогулками. Но в отличие от Ростова, Одессе повезло. У нее был Бабель. Та же, как целая плеяда писателей поменьше, не менее увлеченной бандитской романтикой родного города. У такого происхождения, с моей точки зрения, одесского мифа.
Что в этом мифе факты, а что, так сказать, литература? То есть, какова реальная основа бабелевских творений?
Вот я вам хотел как раз и показать, как вообще литература преобразует реальность, и как на самом деле и нередко реальность имеет очень мало общего с литературой. Ну, вот история с Одессой как столицей преступного мира, столицей вот всероссийской преступности. Как показывают исследования, я бы особенно обратил внимание на исследования историка из Казани Ильи Герасимова, исследования о этнической преступности, в том числе преступности в Одессе, то вот что говорится в работах профессионалов. Давайте посмотрим уголовную статистику. Что на самом деле представляла из себя Одесса по сравнению с другими городами российскими? Сейчас я вам процитирую вот эту самую официальную уголовную статистику. В 1913 пресловутом году на 100 тысяч одесситов приходилось 224 осужденных, в то время как в Баку 353, Казани 384, Нижнем Новгороде 400. Нижний Новгород в отношении преступности почти в два раза превосходил Одессу. Вы когда-нибудь что-нибудь слышали о Нижнем Новгороде как столице преступного мира? В Нижнем Новгороде, увы, не нашлось Бабеля, так? Или другая история. Вот смотрите, у Бабеля ведь этот мир своеобразный, в основном мир преступный, это исключительно, почти исключительно еврейский мир, так? И вот посмотрим на самом деле, что происходило в отношении еврейской преступности. В том же 13 году в Одесском судебном округе были осуждены за разные преступления 122 лица иудейского вероисповедания. Для сравнения, в Киевском 222, а в Варшавском 659. Ну, кстати говоря, не надо думать, что преступность была столь широко распространена среди евреев, была таким еврейским бизнесом. Отнюдь нет. Статистически в отношении уголовной преступности евреи отнюдь не были в числе лидеров, и число осужденных среди евреев уступало среднему по Российской империи. Ну, а если брать конкретно Одессу, то вот в этом последнем предвоенном году за решетку в городе отправили 21 рецидивиста еврея и 116 рецидивистов русских, православных, точнее, мы не можем разделить там, по этническому принципу, русские там или украинцы или еще кто-нибудь. Так? Вот такое соотношение. При том, что евреи составляли около трети населения города, около 200 тысяч человек. Вот такая история. Еще один момент. По Бабелю и в соответствии с одесским мифом, Одесса – это какое-то царство организованной преступности. Так? Между тем, никакой организованной преступности, согласно уголовной статистике, в Одессе зафиксировано не было. И более того, даже одесские газеты, какой был желтизны они ни были, до 17-го года включительно, ничего не писали ни о каких преступных синдикатах. По одной простой причине их не существовало. И такой колоссальный всплеск преступности происходит, разумеется, в эпоху гражданской войны, в эту эпоху всеобщего тотального всероссийского погрома и в том числе разгула уголовщины. Впрочем, где заканчивалась уголовщина, где началась политика, определить было не всегда возможно.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации. Сотворение Одессы-мамы». К 90-летию со дня гибели Моисея Винницкого, известного под именем Мишки Япончика и увековеченного в образе Бенни Крика. Об одесском мифе рассказывает историк Олег Будницкий. Какова была специфика революции в Одессе? Как Одесса и революция влияли друг на друга? И что получилось из этой смеси?
Ну, видите ли, Одесса оказалась на перекрестии вот этих всех революционных и контрреволюционных событий. В Одессе постоянно менялись власти. И, пожалуй, Одесса в этом отношении была уникальным городом. Я приведу вот вам некоторую... просто хронологию, чтобы вы представили себе, как весело, в кавычках, и интересно было жить в этом городе. И почему вот именно в этом городе, среди числе прочих проблем, расцвела преступность. Итак, вот пало самодержавие. С марта по декабрь 17 года в Одессе власть временного правительства. Далее трое власти. 7 декабря 17 по 27 января 18 года одновременно действуют несколько властей. Одесская городская дума, военный совет и Румчерот, совет Румынского фронта, Русского Черноморского флота и города Одессы. Потом, наконец, советская власть. С 27 января по 13 марта 18 года. Дальше. Австро-немецкая оккупация. С 13 марта по 26 ноября 18 года. При этом городом управляли украинские власти. Сначала Центральная Рада с 13 марта по 30 апреля, а потом правительство гетмана Скоропадского с 30 апреля до 26 ноября. Опять переходный период. Опять три власти в одном городе. Это 26 ноября, 17 декабря 18 года. Кстати, вот в эти переходные периоды как раз отличился Мишка Япончик. Отличился чем? Об этом мы поговорим позднее. Так вот, конец вот, ноября, середина декабря 18 года в городе одновременно хозяйничают польская стрелковая бригада, директория Украинской Народной Республики, это петлюровцы, при командующем генерале Бескупском, том самом Бескупском, который впоследствии был начальником управления русской эмиграции в нацистской Германии, и добровольческая армия, командующий добровольческими войсками адмирал Нинюков. Далее французская интервенция и добровольческая армия. Пришли французы, союзники с 18 декабря 18 года по 5 апреля 19. Потом опять двое власти на несколько дней. Французы и добрая армия с одной стороны, Одесский совет и атаман Григорьев с другой. Потом опять приходит советская власть на некоторое время с 5-6 апреля 19 года по 23 августа 19. Потом опять добровольческая армия с 23 августа 19 по 6 февраля 20. На короткий период, на пару дней, украинская галицкая армия Западно-Украинской Народной Республики под командованием генерала Сакира Яхонтова. И, наконец, советская власть с 8 февраля 2020 года. Вот это своеобразие Одессы. Редко в каком крупном российском городе, а ведь Одесса была одним из самых крупных российских городов, вот такое происходило в течение гражданской войны. По-моему, даже в Киеве такого не было. Ну и Одесса, своеобразие еще опять-таки было в том, что город отличался высокой степенью, я бы сказал так, самодеятельности, самоорганизации. То есть создавались различные дружины, дружины самообороны, например. И иногда это были, в самом деле, дружины самообороны, а иногда это было прикрытие для каких-то бандформирований. Вот такой кипящий котел из себя Одесса представляла. Ну и что еще отличало Одессу в эпоху революции? Два фактора я бы выделил, пожалуй, довольно произвольные, но, тем не менее, мне кажется, очень важные. Один фактор – это очень высокий уровень насилия. Тут тебе и ЧК, прославленная своими расстрелами. Ну, я думаю, вы помните Катаева, уже написан «Вертер», так? В какой-то степени отразившего то, что на самом деле происходило в одесской чрезвычайке. Далее, или еврейский погром, который случился в Одессе, причем, между прочим, этот погром устроили бойцы Красной армии. Так, и вторая сторона вот этого одесского бытия – это необычайная насыщенность различными интеллектуалами. То есть люди, приехавшие, не только одесситы, да, которые стремились как-то запечатлеть происходящее в стихах, прозе и в живописи, бог знает еще в чем, но и нахлынувшие с севера писатели, художники, артисты и так далее. Иван Алексеевич Бунин коротал дни свои, между прочим, в Одессе, что запечатлел в «Окаянных днях». И вот тогда-то Бунин общался с Катаевым и вот довольно высоко его оценил. И многие-многие другие. Многие-многие другие, выходило множество и однодневных, несколько более длительного существования газет, журналов, жизнь, что называется, кипела. Жизнь кипела, и сейчас, когда мы об этом читаем или это изучаем, это кажется чрезвычайно интересным и даже занимательным, я бы сказал так. Но это вот та самая классическая иллюстрация к классическому четверостишию Николая Глазкова, что, помните, да, век, 20-й век необычайный. Чем ты интереснее для историка, тем для современника печальнее.
Сотворение Одессы мамы. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Продолжаем беседу с историком Олегом Будницким. Не только нам, между прочим, кажется все это занимательным, но уже такому умевшему отстраниться и посмотреть ироническим, холодным, бесчувственным взглядом, каким был писатель Владимир Набоков, который говорил в частности об Одессе, но это можно было говорить в «Гражданской войне», о многих других тоже городах. «Городок все менял власти и все привередничал». Ну вот в этой атмосфере привередничания вы уже упомянули возникавшие бандформирования, которые под видом отрядов самообороны выступали, и здесь где-то появляется, наконец-то, один из главных героев сегодняшнего рассказа, Мишка Япончик. Расскажите, пожалуйста, о нем, в какой момент он появился. Судя по рассказам Бабеля, он появляется еще в дореволюционной Одессе и затем так плавно переплывает в Одессу революционную и Одессу времен гражданской войны. Итак, реальная жизнь и судьба Мишки Япончика, Бенни Крика.
Вот-вот. Это я опять-таки о том, что может ли один человек или группа лиц, скажем так, создавать мифы. И, наверное, самый главный одесский миф – это миф о Мишке Япончике, который, собственно, был обессмертен, если так можно выразиться, в рассказах Исаака Бабеля. Целый ряд серьезных исследователей, историков, литературоведов, киноведов, не говоря уже о просто жителях Одессы, не только Одессы, они уверены, что вот эти самые подвиги Бенни Крика, литературный как бы псевдоним Мишки Япончика, это все на самом деле происходило, но Бабель это несколько разукрасил. Как это вводится в литературе, это такой концентрат реальной жизни. На самом деле ничего подобного. Дело в том, что Михаил, он же Моисей Веницкий, известный также по кличке Мишка Япончик, сразу скажу, что это связано с его разрезом глаз, поэтому он получил такое прозвище, никаких бандитских подвигов в дореволюционной Одессе не совершал. По одной простой причине, его там не было. Он был на каторге. Еще в период революции 5-го года молодой электрик, одесский анархист Веницкий, за участие в эксах анархистских, угодил на каторгу и там благополучно пребывал. Освободила его февральская революция. И никаких подвигов, повторяющих раз, дореволюционной Одессе, бандитских или не бандитских, за исключением вот эксов эпохи Первой русской революции, он не совершал. Он, собственно, появляется в Одессе после революции, и здесь-то он и стремительно завоевывает свой уголовный авторитет. Надо сказать, что вообще революция освободила из тюрем множество уголовного народа. По мнению вообще различных революционеров, проблема была в том, что эти люди были жертвами социальной системы. И теперь они получали шанс на то, чтобы перековаться. Наиболее, кстати говоря, последовательны в этом отношении были большевики. Вот уже после окончания гражданской войны известный деятель партии большевиков, прокурор Российской Республики Николай Крыленко, писал, цитирую, «В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладет раз и навсегда несмываемое пятно. Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революции». Вот такая индульгенция уголовникам. Ну, вероятно, среди осужденных в самом деле были какие-то жертвы среды, какие-то люди, попавшие, так сказать, в жернова царской юстиции, в силу того, что не могли нанять приличных адвокатов и так далее. Но львиная доля уголовников на самом деле была уголовниками. Но некоторая часть из них стремилась перековаться, используя терминологию позднейшего времени, и пыталась воспользоваться моментом. Воспользоваться моментом с тем, чтобы в корне изменить свою жизнь. Тем более, что казалось, что вообще жизнь меняется. И вот в марте 17 года русские ведомости опубликовали сообщение своего корреспондента из Одессы следующего содержания. В одном из ресторанов состоялся своеобразный митинг представителей уголовного мира. Митингом руководил отпущенный под честное слово из тюрьмы, приговоренный к бессрочной каторге начальник разбойничьей шайки, наводивший ужас Бессарабии, Котовский. Ораторы единодушно отмечали, что прежний строй способствовал росту преступности, и что теперь положение изменилось, и необходимо взяться за честный труд. Для обсуждения практических вопросов о возвращении к честной жизни созывается новое собрание. Но я думаю, что не нужно объяснять, что упомянутый в заметке Котовский вошел в историю Красной Армии под более благозвучной фамилией Котовский. Григорий Котовский стал, как известно, комбригом и одним из самых прославленных героев гражданской войны. О нем сняли фильм, в котором бывший бандит изображался, конечно же, Робин Гудом. А вот Михаилу Ивинскому повезло меньше, хотя шанс попасть в герои и вовсе не бандитского эпоса о Красной Армии у него был не меньшим, чем у его более удачливого коллеги.
Сотворение Одессы мамы. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ростовской области опознаны тела всех жертв крупной автокатастрофы, произошедшей в пятницу. Погиб 21 человек. Сегодня проходят первые похороны жертв аварии. Россия спокойно относится к развитию отношений Грузии и Соединенных Штатов, заявил президент России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ. По его словам, через какое-то время отношения Москвы и Тбилиси будут восстановлены с учетом новых реалий. В поселке Семендер на окраине Махачкалы два человека получили ранения в результате нападения на сотрудника милиции. В Ингушетии неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. Четверо журналистов грузинской региональной телекомпании «Риони» погибли в ДТП в ночь на воскресенье. Руководство телекомпании подчеркивает, что у трагедии нет политической подоплеки. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62 в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Об этом агентство РИА Новости сообщил представитель российского посольства в Тегеране. Лидеры московского и подмосковного отделений партии «Правое дело» Игорь Трунов и Борис Надеждин пойдут на выборы в Московскую городскую думу самостоятельно. Оба политика будут баллотироваться по одномандатным округам. В России отмечают День военно-морского флота. Праздничные мероприятия проходят на базах ВМФ от Тихого океана до Балтийского моря. Иранская оппозиция намерена провести траурную церемонию памяти своих сторонников, погибших в июне в ходе столкновений с полицией при акциях протеста против результатов президентских выборов. Бывший кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии на выборах прошлого года Сара Пейлин сегодня уходит с поста губернатора штата Аляска. Об этом ранее объявила сама Сара Пейлин.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации. Сотворение Одессы мамы». Программа о бандите Мишке Япончике, командире 54-го советского полка имени Ленина. О товарище Бабеле, о преступном мире Одессы и о том, как обстояло дело с преступностью у евреев. О ссоре, из которого, не ведая стыда, растут мифы. И, конечно, о Бене Крике. Сотворение Одессы мамы. К 90-летию гибели в зарослях кукурузы главного российского бандита Моисея Винницкого, чья земная жизнь закончилась 29 июля 1919 года. Наш рассказчик сегодня – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, первую часть нашей программы вы закончили словами о том, что у Моисея Винницкого был шанс стать официальным советским героем.
Вот это, возможно, одна из самых интересных и одна из самых малоизвестных страниц в истории жизни Мишки Япончика, который вроде бы был прототипом Бени Крика. Так вот, чем занимался Михаил Винницкий по возвращении? Михаил Винницкий, в общем-то, организовал банду налетчиков и занимался этим самым бандитским ремеслом, занимался с успехом и, в самом деле, получил такую репутацию Робин Гуда. Робин Гуда, хотя, в общем-то, его жертвам от этого было не легче. Но среди прочих дел, между прочим, Винницкий прославился и тем, что организовал отряды самообороны в период угроза еврейского погрома. Все-таки о своем происхождении он не забывал, и подавляющее большинство членов его банды были евреями. Это правда. Но вот что любопытно в ту переломную переходную эпоху, то, что Винницкий на самом деле сотрудничал с большевиками. И об этом писали сами большевики. Ну, например, он им поставлял оружие по льготным, так сказать, ценам. Приводят такие эпизоды любопытные, что когда однажды один из большевистских курьеров подвергся ограблению, то вышли руководители подпольной большевистской организации на Япончика, и тот отыскал, так сказать, этого налетчика и приказал все вернуть, что и было сделано. Налетчики Мишки Япончика вместе с большевиками совершали нападения на полицейские участки, на тюрьмы с целью освобождения заключенных. И вот тут возникает любопытнейшая история, любопытнейшая коллизия, я имею в виду рассказы Бабеля. Помните, ведь с чего там начинается? Начинается вот эта бандитская сага, которая достаточно короткая, я имею в виду объемы бабельских рассказов, но чрезвычайно насыщенная, да? Начинается история с того, что новый пристав намерен арестовать бандитов Япончика во время свадьбы, а Япончик для предупреждения этого, ну, Беня Крик, точнее, прошу прощения, ведь я уже стал путать реального одесского бандита с литературным персонажем. Беня Крик устраивает поджог полицейского участка, ну и, соответственно, полицейская облава срывается. Этого не могло быть по определению, да, как мы знаем, до революции 17-го года, до февральской революции Михаил Винницкий находился на каторге. Но в эпоху уже более позднюю, в эпоху гражданской войны, эти эпизоды бывали. Бывали, причем иногда это принимало в довольно серьезные масштабы. И речь идет не только о налетах на отдельные полицейские участки, речь идет о налете, о штурме тюрьмы в конце 18-го года. Причем тюрьму совместно штурмовали большевистские группы и гвардия Япончика. 400 человек бандитов штурмовали тюрьму и взорвали ее ворота, в частности. Было освобождено около 700 заключенных, по большей части уголовников. Начальник тюрьмы, который спрятался в сарае, был сожжен заживо. Вот такие страсти кипели в Одессе с конца 17-го и до начала 19-го года. И мы видим отчетливую такую кооперацию между большевиками и налетчиками Мишки Япончика в определенных, так сказать, областях.
Олег Витальевич, если Моисей Винницкий действовал явно в послереволюционный, хотя бы послефевральский период, почему же у Бабеля похождения Бени Крика относятся к царским временам?
Но я думаю, что совершенно понятно, почему Бабель перенес эти подвиги япончика Бени Крика в дореволюционный период. Если бы следовать, скажем так, исторической канве, то что бы получалось? Получалось то, что одесский бандит является борцом против интервентов белогвардейцев, так? Но это уж никак не вписывалось в то время в господствующую идеологию.
Олег Витальевич, помимо вот этих вот, так сказать, торгово-ствольных, торгово-оружейных контактов у Мишки Япончика и большевиков были какие-то и, так сказать, более тесные связи? То есть смог ли, так сказать, Беня Крик, да, смог ли Мишка Япончик сделать хоть какую-нибудь официальную карьеру, предъявить такие документы, за которые он и по шапке не получил бы от властей?
Еще как. Весной 19 года Беня Крик явился в особый отдел 3-й Украинской Советской Армии и предложил сформировать отряд для борьбы вот с белогвардейцами. Предложение было принято, и Мишка Япончик, японец, как его назвали в официальных документах, эти документы сохранились, в том числе в Российском государственном военном архиве. Официально так и пишется: товарищ Мишка Японец, военный совет там такой-то армии обращается к вам там с тем-то и так далее, или приказывает вам передать там легкое орудие отряда товарища Дмитриева, конкретные документы и некоторые другие вещи. Так он сформировал отряд, во главе которого, собственно говоря, собирался бороться с контрреволюционерами. Он вообще говорил, что он всю жизнь, собственно, борется с буржуазией. Надо сказать, что, следуя одной из анархистских доктрин, доктрина, так сказать, прямого действия и непосредственной экспроприации экспроприаторов, то вроде как он и занимался революционной борьбой, правда, весьма своеобразной. И надо сказать, что поскольку проблем с деньгами, а значит, и с оружием у Мишки Япончика не было, то ему удалось сформировать довольно серьезную и по численности, и по вооружению воинскую часть. Отряд был сформирован не позднее середины мая 19 года. Вот один из современников вспоминал шествие отряда Мишки Япончика по одесским улицам. Цитирую. «Впереди командир на вороном жеребце с конными адъютантами по бокам. За ними два еврейских оркестра с молдаванки. Потом шествует пехота с винтовками и маузерами, одетая в белые брюки на выпуск, и тельняшки. Правда, головные уборы были разнообразнейшие, от цилиндра и канате до фетровых шляп и кепок. За 2000-м отрядом пехоты везли несколько орудий со снарядными ящиками». Представляете себе всю картину, да? Вот эти в белых брюках и в цилиндрах и канате. Но несколько орудий – это очень серьезно. Могу добавить, что когда впоследствии, о чем я сейчас буду говорить, отряд Япончика выступил на фронт, то на вооружении было 40 пулеметов, мощнейшая по тем временам сила. В отряд отправили известного в Одессе революционера-анархиста Александра Фельдмана в качестве комиссара, и политбойцами были направлены несколько десятков студентов Новороссийского университета. Создали при отряде библиотеку, и даже, цитирую источник, имелся граммофон с изрядным запасом агитационных пластинок. То есть отряд Япончика рассматривался как настоящая воинская часть. И в начале июля 19 года отряд Мишки Япончика был переименован в 54-й Украинский Советский полк, по некоторым данным имени Ленина. Это сведения, так сказать, не стопроцентные, это в мемуарах у современников, а в документах мне не попадалось, во всяком случае. Но многие люди были убеждены, что он был имени Ленина. И их отправили на фронт. На фронт, тем более, было уже очень горячее время, и не хватало штыков. И мы, в общем, довольно точно знаем, как развивались события в дальнейшем. 23 июля полк был отправлен на фронт в распоряжении начальника 45-й стрелковой дивизии. Им был никто иной, как прославленный впоследствии Иона Якир. Часть полка, правда, разбежалась еще до отправки. Да и вообще, за этим полком, ввиду его сомнительной репутации, было решено установить специальное наблюдение ЧК. Но, тем не менее, около 700 человек на фронт прибыло. Но я вам хочу сразу сказать, что вот такое массовое дезертирство, в этом нет ничего удивительного. Это было общее явление для Красной Армии. Для белых тоже, но сейчас мы говорим о красных. За годы Гражданской войны, при численности 5,5 миллионов человек к концу Гражданской войны, из Красной Армии дезертировало около 4 миллионов человек. Это была колоссальная текучка. Их потом ловили, мобилизовывали, опять забирали, они опять бежали и так далее. То есть то, что кто-то что-то разбежался, это не следствие того, что полк был составлен из налетчиков бывших, но это специфика того времени. Но здесь я бы еще хотел что сказать. Вот мы так уверенно говорим, что это налетчики-бандиты. На самом деле мы не знаем, из кого состоял этот полк. Я очень сильно сомневаюсь в цифре 2000 налетчиков. В общем-то, это чересчур много. Клиентуры бы для них так сказать, не хватило бы. И я вполне допускаю, что в состав этого 54-го украинского полка входили не только бандиты, решившие перековаться или, во всяком случае, по каким-то соображениям решившие примкнуть к Красной армии, но и какие-то другие люди, которые действительно считали, что пришло время бороться за ту власть, которая обеспечивает им, по крайней мере, жизнь и свободу, как тогда казалось. Так или иначе, когда полк явился на фронт, поначалу вообще Якирова не хотел принимать, но комиссар Якировской дивизии, повстречавшись с Мишкой Япончиком и с его полком, в общем-то, он как бы сказал, что хотя у полка плохое политическое состояние, о чем говорил сам Мишка Япончик, что любопытно, но, в общем, он вполне боеспособен. Вот описание, оставленное комиссаром дивизии Гринштейном. Мишка Япончик – молодой человек, среднего роста, особенно поражал наивный, почти детский взгляд его из серо-синих глаз. Говорил он мягко и толково. И головой ручался за боеспособность людей. И что вы думаете? В первом же бою 54-й советский украинский полк под командованием товарища Виницкого обратил в бегство петлюровцев, совершив удачную атаку при помощи ручных бомб и обрушив шквальный пулеметный огонь на петлюровцев. 40 пулеметов, повторю еще раз. А дальше происходит что-то непонятное. Что-то непонятное. Той же ночью, по одним данным, на полк напал панический страх, и он побежал. По другим данным, точнее, по умозаключениям одного одесского историка Игоря Шкляева, который много сделал для того, чтобы раскопать эту вот всю историю, вероятно, была какая-то провокация. Полк состоял полностью из одесситов, и вот, вероятно, что-то такое им сообщили. То, что они бросили все, захватили два поезда и двинулись в родной город. Но мне это предположение не кажется убедительным. А с какой смысл был провоцировать, да? Ведь проводили довольно большую работу по подготовке этого полка. Занимались политической работой. Мишке Япончику перед отправкой на фронт комендант Одессы вручил серебряную саблю. Не больше, не меньше, да? И полк начал вполне успешно воевать. Так что идея спровоцировать их, чтобы они бежали, а потом с ними расправиться, ну, а смысл какой? Никакого смысла нет в этой истории. Поэтому чего-то мы здесь не знаем. Что произошло и почему полк после удачной атаки и одержанной победы запаниковал, тоже непонятно. Так или иначе, Япончик и его полк двинулись обратно в Одессу. Что касается конкретно Япончика, он на станции Берзула захватил вместе со своим штабом паровоз с классным вагоном и двинулся в Одессу вслед за своими людьми. Путь следования Япончика вычислить было несложно, и его решили перехватить, я имею в виду красных, в Вознесенске. Туда были переброшены отряды одесских коммунистов и отряды конники начальника Вознесенского боевого участка Никифора Урсулова, по другим данным Урсуляка. Засаду, по воспоминаниям известного чекиста Фомина, устроили возле огромного железнодорожного депо. Полк Урсулова и коммунистические отряды затаились в высокой кукурузе. Чтобы остановить состав, закрыли семафор. Машинист паровоза остановил поезд. Мишка Япончик, его комендант Халип и жена Лиза, вооруженные маузерами, быстро направились к будке стрелочника, чтобы узнать причину остановки. Не входя ни в какие переговоры, Урсулов застрелил Мишку, Синяков, одесский, вознесенский партийный вождь Халипа, одесский чекист Зорин, Лизу. Это произошло 29 июля 1919 года. Ну, а красный командир Никифор Урсуляк, он же Урсулов, был награжден за свой подвиг, выстрел из-за угла, орденом Красного Знамени.
Мишка Япончик, вор и бандит, вся Одесса мама за Мишку говорит. Мишка Япончик, легендарный гент, будет в Одессе Мишки монумент.
Сотворение Одессы мамы. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», приуроченная сегодня к 90-летию со дня гибели Моисея Винницкого, Мишки Япончика. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Сказал Мас Моровской, Леня Зеребасовской, что не надо музыки, это ж не эстрада. Я купонов три мешка дам на памятник пока. Если надо, что еще, сделаем как надо, чтоб я так жил. Саша Кац авторитет предложил такой проект: сделать статую в полный рост Мишку на тачанке. И сказал, что скульптор есть, то его родимый тесть, по фамилии Роден, родом с Молдаванки. Чтоб я так жил. По столам пошел под нос, каждый внес посильный взнос. Кто зеленых пачку, кто бриллиант, кто тачку. Ну а Левка Левинсон, обручальное кольцо, свою тещу клячу и жену в придачу. Чтоб я так жил, чтоб сварганить монумент, нужно ж выбить документ. Крупному начальничку нужно дать на лапу. Он купоны не возьмет, он же ж вам не идиот. Баксами зелеными мы задобрим папу. Чтоб я так жил. Мишка Япончик, вор и бандит. Город Одесса за Мишку говорит. Мишка Япончик, легендарный кен, будет в Одессе Мишки монумент.
Сотворение Одессы мамы. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Продолжаем беседу с историком Олегом Будницким.
Вот там и был похоронен Мишка Япончик 90 лет тому назад. Причем на похороны собрались все евреи Вознесенска и приехали вроде бы его отпевать некоторые известные певцы из Одессы. И был такой своеобразный поминальный концерт. Вот так закончилась земная жизнь Мишки Япончика, что продолжится в образе Бени Крика.
Олег Витальевич, но ведь существует еще одно продолжение, может быть, и неосуществленное. Я, конечно, не крупный специалист по биографии Сергея Эйзенштейна, но я слышал, что он планировал съемки фильма, и чуть ли не даже под таким названием «Беня Крик».
Ну, Эйзенштейн планировал, а фильм снял другой режиссер, и такой фильм «Беня Крик» таки был снят. И он существует. И фильм, кстати говоря, очень неплохой, с моей точки зрения. Идея, ну, рассказы Бабеля пользовались колоссальной популярностью, думаю, не нужно это доказывать и объяснять. И, конечно же, «Король», как это делалось в Одессе, были одними из самых популярных. Разумеется, у киношников возникла мысль экранизировать эти рассказы, и возникла идея фильма «Беня Крик». Написал сценарий сам Бабель к сюжетам «Короля» и «Как это делалось в Одессе». Там еще кое-что добавлено из рассказа «Фроем Грач». «Фроем Грач» там действует в качестве такого, как бы, помощника Беня Крика в фильме и по сценарию. Бабель добавил вот эту самую третью часть, историю о том, как Беня Крик создал полк, но в фильме, в сценарии это трактуется так, что они под прикрытием участия в Красной Армии собирались производить грабежи на фронте, ну, что было не очень, надо сказать, логично, поскольку на фронте все-таки опасно, да, и лучше бы заниматься грабежами в каком-то другом месте. Но это уже другая часть, идеологическая, и чекисты по фильму, поняв замысел Беня Крика, они его спаивают, они едут в поезде на фронт, они его спаивают и потом расстреляют Бени в затылок. Бени и, значит, Фроему Грачу, и последние кадры фильма, это из-под рогожи выглядывают босые ноги убитых Бени Крика и Фроема Грача, и один из чекистов говорит: «Продолжайте, товарищ». Так мы, товарищи, как мы знаем, продолжили. И фильм первоначально предполагалось, что будет снимать Эйзенштейн. Эйзенштейн, причем параллельно с фильмом 1905 год. 1905 год, который впоследствии превратился в фильм «Броненосец» Потемкин. Но уже выяснилось на месте в Одессе, что технически это просто невозможно, да, снимать два фильма параллельно. И в итоге Эйзенштейн снял 1905 год, то есть «Броненосец Потемкин», а не «Беню Крика». А в противном случае, как в свое время писал покойный, увы, ныне, историк кино Мирон Черненко, вот могла бы быть такая еврейская бандитская сага, снятая Эйзенштейном. И, добавлю я от себя, «Крестный отец» был бы снят у нас в 26-м году, а вовсе не в Америке, в начале 70-х. Так? Я думаю, учитывая талант, точнее, гений Эйзенштейна, можно было представить, что бы он мог сделать из этого сюжета. Но Эйзенштейн фильм не снял, снял его режиссер Вильнер, это был театральный режиссер по образованию, кстати говоря, юрист, адвокат, он подвязался в Москве на театральной сцене, а потом вот был приглашен в Одессу, где на одесской киностудии, ну, назывался по-другому, и он снял «Беню Крика». Фильм был снят в 26-м году, и в начале 27-го года состоялась премьера фильма. премьера фильма, который почти сразу же был запрещен. Фильм очень любопытный. Вот мне пришлось делать доклад как раз об этом фильме на конференции «Киноиудаика» в Тулузе. Замечательная была конференция. И из коллег из Госфильмофонда мне вот предоставили копию. Фильм состоит как бы из трех частей. Такой триптих. «Беня Крик до революции», «Беня Крик при временном правительстве» и «Беня Крик при советской власти». И мораль там такая прослеживается довольно нехитрая. То есть вот царское правительство не могло справиться с этими бандитами, полиция царского правительства, милиция временного правительства тоже не могла справиться, а советская власть наконец решила вопрос с Беней Криком, разоблачила его бандитские уловки, и вот пуля в затылок, закономерный финал этой бандитской карьеры. Хотя фильм как бы идейно должен был быть выдержан, и, видимо, режиссер старался это сделать, получилось не совсем так, точнее, совсем не так. Беня Крик выглядит там, хотя он показан, фильм-то не мой, понимаете, когда уходит текст бабелевский, да, то, конечно, немножко все это угрубляется, испрямляется, и вот этого шарма у Бени там существенно меньше, чем, если вообще он этот шарм есть, чем в рассказах Бабеля. Беня там бандит и убийца. Говорит, бандиты-убийцы выглядят гораздо более человечным, чем вот эти самые чекисты, которые его там спаивают, а потом расстреливают. И это при всех благих намерениях режиссера, это просто бросается в глаза. Интересно, что кинокритика еще до выхода фильма довольно негативно отнеслась. Поэтому творение фильма еще не вышел. Вот классическая ситуация, да, я постепенно не читал, но скажу, я фильма не видел, но я напишу. Идея была такая, что это плохая услуга вообще евреям, потому что там же еврейский бандитизм. Во-вторых, вообще вот в тот период, когда мы боремся с хулиганством и бандитизмом, это идет романтизация хулиганства и бандитизма. И такой точки зрения придерживался не только неизвестный миру и ныне совершенно забытый кинокритик, но и такой человек, как Лазарь Моисеевич Каганович, который якобы, по словам Алексея Каплера, посмотрел фильм в Харькове, тогдашней столице Украины, и заявил, что это есть романтизация бандитизма. И этот фильм вредный, надо его снять с экранов. И фильм был снят и положен на полку. Хотя, повторяю, с точки зрения кинематографической, фильм вполне выдерживает вообще сравнение с любыми вестернами, скажем так, того времени, да и позднейшими тоже. И я думаю, что если его сейчас пустить на экран, вполне бы неплохо смотрелся. При всем том, что это он черно-белый, немой и так далее, но в этом фильме что-то есть.
Сотворение Одессы мамы. Программа «Мифы и репутации». Разговор с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, последний вопрос на завершение. Если можно, такой короткий вопрос. Попал ли Беня Крик в эмиграцию? Или так, эмигрировал ли Беня Крик?
Хороший вопрос. То есть вы имеете в виду, как там в русской эмиграции было с вот такими веселыми бандитами?
Совершенно верно.
Ну, вы знаете, как-то не прослеживается особенно. Не прослеживается. Вы понимаете, было не так просто. То есть публика была разная. Были люди и странные, и, ну, Горгулов, да, который застрелил, например, президента Франции Думера. Ну, это скорее немножко отклонение по другой части. Там ведь не больно забалуешь за границей. Эмигранты без языка, на виду, состоящие, в общем-то, де-факто под специальным надзором. Там расцвести преступность практически не могла и не расцвела. И не расцвела, но что касается литературных героев, литературных персонажей, так ведь русская эмиграция, она ведь в основном читала вовсе не Бунина, да, или Набокова. Она читала всякие вульгарные подделки. Если мы посмотрим там на наиболее популярные эмигрантские газеты, то, что люди читали, то не только в «Иллюстрированной России», скажем, но и на страницах «Последних новостей» печатались разные романы с продолжениями. В основном это приключенческие детективные романы. Так что можно сказать, что Беня Крик, я имею в виду не бабелевского персонажа, а такой вот уголовный персонаж, Беня Крик там победил. Победил на страницах печати. Так, но не в реальной жизни.
Но тогда маленькое замечание от себя: в «Эмиграции» мощно читали и «Одесские рассказы Бабеля», и «Золотого теленка» с 12 стульями. Помните рассказ Набокова «Тяжелый дым» 35-го года? Студент в поисках папирос перебирает книжки на полке. Книжки, потрафившие душе, он говорит. И там перечисляется: «Сестра моя», «Жизнь», «Вечер у Клер», «Золотой теленок». Что-то еще.
Нет, ну это само собой, это само собой, но Бабель был вообще одним из самых читаемых писателей в мире, и не только в среде русской эмиграции. Это безусловно так. Я говорю о том, и вот эти бандитские рассказы Бабеля, ну это высокая литература, все это, я думаю, не надо это все объяснять. Я говорю о том, что эмиграция, интеллектуальный уровень, который сильно преувеличивается, я имею в виду эмигрантские массы, да, она читала то же, что читали эти самые массы везде, на любых других языках. Они читали различные приключенческие детективные романы, рассказы, повести. И в этом плане вот эта низовая, скажем так, стихия, низовая литература, она, конечно, победила, как она побеждает, увы, всегда.
Сотворение Одессы мамы. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную сегодня к гибели российского бандита Моисея Винницкого, известного под кличкой «Мишка Япончик» и вошедшего в литературу в образе бабелевского Бенни Крика. О злоключениях героя рассказывал историк Олег Будницкий. Звучала песня Михаила Шеллига «Памятник Мишке Япончику» и мелодия «Одесса мама» в исполнении трио «Шо». Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».